Агенты. Это программа «Агенты». 22 часа и 6 минут в Москве. Юрий Кабаладзе. Юрий Георгиевич, добрый вечер. Генералы Алексей Венедиктов, ведущий. Мы говорим об агентах, но мы сначала перед вами отчитаемся.
Да.
Мы выпустили журнал.
Мы сделали этот журнал.
Я вам сейчас покажу. Вот он сегодня вышел, и с сегодняшнего дня он уже кое-где в продаже. Мы вам обещали здесь в эфире. Вот ровно здесь мы вам обещали. И мы сделали этот журнал, посвященный Кембриджской пятерке, со всеми нашими замечательными, как это сказать, фиоритурами.
Каждый честный разведчик должен иметь этот журнал.
Да, каждый честный разведчик должен иметь этот журнал. Поэтому мы сразу вам предлагаем на нашем шопе, который уже можно. Мы первые, он еще не в киоске. Но, да, shop.diletant.media, этот номер журнала, мы сделали для вас пакет, этот номер журнала «Кембриджская пятерка», который вышел сегодня из типографии, и наш старый номер журнала «Бонд», меня зовут Бонд, со скидкой. Но можно купить отдельно, там же туда вы заходите на shop.diletant.media и покупаете новый журнал прямо сейчас. Мы выполнили обещание, это журнал программы «Агенты».
Да.
Мы обратились в службу внешней разведки. Там есть некоторые фотокопии документов и фотографии из СВР. Спасибо Сергею Нарышкину, Сергею Евгеньевичу и Константину Могилевскому, который помог нам его выпустить. Но при этом, пока мы делали этот номер, пока мы выпускали этот номер, Юрий Кабаладзе что сделал? Пошел смотреть последнего Бонда.
Да.
Ну, 007.
Хотел тебя спросить, видел ли ты этот фильм? Ну, понимаю,
нет,
что
еще.
Любитель Гарри Поттера Властелина колец, конечно, не смотрит
конечно,
такие
я
фильмы.
Смотрю, и вообще один из лучших фильмов с Крейгом, я вообще не очень его люблю, я все-таки Пирса Бронснана и Шона Коннери люблю больше в роли Бонда, но это, конечно, «Казино Рояль».
«Казино Рояль» прекрасный фильм, но этот фильм, конечно,
еще лучше.
Я считаю, что ну, он новее, он лучше, он изощреннее, что ли. Там много всяких таких примочек, очень современных, так. И не могу с тобой согласиться, что Крейг тебе не нравится, что Пирс Бронсон тебе нравится больше. Ты любишь таких красавцев, а мужественные, такие смелые, дерзкие, бесстрашные люди тебя как-то не очень увлекают. Я считаю, что вообще угадан герой потрясающий. И очень жаль, ты знаешь, что ему предложили продление контракта за сумасшедшие деньги. Он отказался, сказал, что я лучше себе вены вскрою, чем продолжу сниматься. Ну, как актера его можно понять, потому что прилипнет этот образ, и у тебя будет воспринимать только как Джеймса Бонда. Никакие другие роли ты сыграть не сможешь. Так что я решил, что сегодня мы просто обязаны посвятить, ну, хотя бы часть нашей передачи Джеймсу Бонду, Бондиане, и главное, что я нашел для вас такой неожиданный поворот в этом деле.
Угу.
Что ты хотел меня спросить?
Я хотел сказать, что на Ютьюбе нет трансляции, я хотел бы понять, почему. И прошу редакторов этим заняться. Продолжаем, мы для радио работаем.
Так вот. Роясь в своей библиотеке, я вдруг обнаружил давно забытую книжку, которую написал Бен Макентайр. Это я его покажу.
Знаменитый
ты помнишь
наш
Бен Макентайр?
Ну, конечно.
Любимый автор.
Мы уже много книг разыграли.
Который написал две последние книги. Это про Филби и про Гордеевского. Обе переведены на русский язык, и их можно еще до сих пор, по-моему, в магазине приобрести. Замечательная книжка, где он описывает, откуда появился Джеймс Бонд? Кто такой Флеминг, автор Джеймса Бонда?
Так.
Как возникло его имя? Как возникла вот эта идея 007? Откуда? Все это он объясняет. Поразительно, что много версий. Вообще сам Флеминг был большой выдумщик и большой мастер устраивать всякие мистификации. Он называл несколько прототипов, в том числе он назвал одного из своих друзей, что сказал, вот ты мой прототип, я с тебя рисовал Бонда. На что этот прототип сказал, что какой я Бонд, побойся Бога, я вообще терпеть не могу твоего Бонда, ни одну книжку не читал, и вообще я труслив и не готов на такие подвиги, то есть отверг. И таких кандидатов было очень много, но один кандидат, мой любимый, с которым я был знаком, и о котором я хочу после вам рассказать, Я даже принес вот его книги, и я обязательно вас с ним познакомлю. Важные депеши. Да. Из MI5?
Нет, нет. MI6? Тут трансляция.
Понятно.
По другой ссылке трансляция. Сейчас ее сделаю. Так.
Значит, как возник Джеймс Бонд? Имя так. Джеймс Бонд. Вообще оно такое очень короткое, очень хлесткое, очень запоминающееся. И больше всего мне нравится версия, что Флеминг сидел в своем кабинете, он увлекался орнитологией, и он видит, что у него в шкафу стоит книжка «Field Guide to Birds of the West Indies». Значит, справочник по птицам восточной, значит, Индийских островов.
Угу.
Автор этой книги – Джеймс Бонд.
Так.
И вот отсюда пошел Джеймс Бонд. Это одна из версий. Другая версия.
Но он был здоров, Флеминг.
Ну, он вообще увлекался, да, птичками, увлекался путешествиями. Он, кстати, две книжки написал и по птичкам, и по путешествиям, не относящиеся к Джеймсу Бонду. Но Джеймс Бонд был его любимый герой. Потом есть версия, что он соединил, взял фамилию одного своего друга Бонда, а имя у другого, Джеймс, соединил их, и Джеймс Бонд. Он говорил так, что имя должно быть очень запоминающееся, очень короткое, очень хлесткое, чтобы оно вообще въелось в головы людей. И ему так. Это, по-моему, блистательно удалось. Там есть и другие варианты. Тут, если нас прочитают наши радиослушатели, вот эту бондиаду, то, может, выберут своего героя и своего прототипа Джеймса Бонда. Но о своем любимом я расскажу позже.
Хорошо.
Теперь, как возник 007?
Так.
Ты знаешь, знаменитая история вот эта с телеграммой Циммермана, который был посол Германии.
Ну,
кстати,
расскажи,
вот в этом
знают.
Журнале, по-моему, есть об
этом. Но не все знают.
Да. Я расскажу обязательно. Он направил телеграмму в Мексику послу с просьбой выйти на американское правительство. Это 17-й год. Значит, разыграть там провокацию, чтобы втянуть американцев в войну. Но получилось все наоборот, поскольку они расшифровали, англичане, вот этот немецкий код, эта знаменитая комната номер 40, и они предупредили эту акцию немцев, и получилось так, что американцы получили эту депешу, они ее опубликовали в прессе, возник страшный скандал, и американцы вступили в войну, но не как планировали немцы, а против немцев. То есть эта телеграмма и эта провокация достигла обратного эффекта. Но почему 007? Потому что раньше секретные телеграммы все маркировались двойным вот этим нулем, 0-0. И это долго сохранилось. И потом даже Флеминг описывает, что уже когда он работал в разведке, к нему на стол попадали документы, где было вот 0-0. Ну, угу. А семерку он уже добавил, и вот получился агент 007. Он ему прилепил, значит, license to kill, то есть лицензию на убийство. Вот так вот возник Джеймс Бонд из двух разных имен или... И от одного имени автора книги «По птичкам», и 007 с телеграммы этого Циммермана. Теперь я нашел потрясающее высказывание Черчилля, который был знаком с Флемингом. Так, что он пишет о разведке? В высших эшелонах секретной службы реальные факты конкретных дел соседствуют с фантастической выдумкой смеси романтики и мелодрамы. Черчилль пишет о разведке. Да. Запутанный клубок заговоров и контрзаговоров, хитрости предательства, подставы и двойные подставы, подлинные агенты, мнимые агенты, двойные агенты, золото и железо, что он имел в виду, Черчилль в данном случае, я не очень понятно. Ну, золото, понятно, что это движущий такой фактор.
Да. Но железо – это оружие, естественно.
Оружие, наверное, да.
Да, естественно.
Бомбы и кинжалы, тоже понятно. Стрельба переплетены в невероятную запутанную историю, но на самом деле все это правда. То есть он очень высоко оценил разведку, хотя начал это все с таких парадоксальных сравнений, что это вымысел, это все замешано на выдумке и на мелодраме и романтике, но на самом деле в конце концов выясняется, что все это правда, что ничего не выдумано. Вот и Джеймс Бонд, можете верить, не верить, а он уже с 62-го года шагает по экрану. Нет более удачного, более и финансово более удачного проекта, кинопроекта, чем «Джеймс Бонд». 62-го года, 26 серий. Можешь назвать другую? Нет другого такого проекта. Да? И каждый раз его ждут с нетерпением, каждый раз, как последняя презентация фильма в Лондоне, там в Royal Albert Hall, где ты отмечал, помнишь тогда...
День рождения Михаила Сергеевича.
Ну, это не день рождения было такое специальное, нечего приурочено. Да. Но тем не менее, там... Ага, это сейчас, сейчас я вам расскажу. Коля, подожди. Дело в том, что сейчас, поскольку появился герой нашей передачи, я должен сказать, что кто же прототип моего любимого героя Джеймса Бонда? Я захожу в гостиницу в городе Героя Тбилиси. Одна из современных гостиниц, и там такой стенд. Наши знаменитые посетители. И вижу, что в числе знаменитых посетителей Фицрой Маклин. И написано: Фицрой Маклин, прототип Джеймса Бонда. Я очень хорошо знал Фицроя Маклина.
Кто бы сомневался?
Нет, но дело в том, что уже к тому, в то время, когда я с ним познакомился, он был пожилой человек, наверное, даже старше, чем я сегодня.
Ой.
Но у нас случилась очень с ним нежная дружба. И мы много раз встречались, и он даже, вот мне его книга знаменитая, я об этом тоже расскажу, он работал в Москве дипломатом в посольстве, и в 1939 году совершил вот путешествие по странные, как ему разрешили, или он действовал под присмотром НКВД, но вот он написал эту книгу, которая называется «Восточные подходы». И вот он, первое издание этой книги, я очень дорожу ей, он мне ее написал. Так? Вообще он шотландец.
Так.
И Джеймс Бонд, ты тоже знаешь, что он же из Шотландии.
И Шон Коннери шотландец.
И Крейг, по легенде, тоже шотландец. И вот еще он такой был шотландский патриот. Вот его книга «Хайлендс», то есть «Горная Шотландия». И эту книгу он тоже мне подарил. Я тоже ею дорожу, с его дарственной надписью. Потрясающе, что когда я стал копаться в интернете, я вдруг выясняю, что вот ждущий за кадром герой сегодняшней передачи Николай Долгополов был с ним тоже знаком. Я об этом не знал. А он не знал, что я был знаком. Я ему позвонил: Коля, как это случилось? Но не буду не отнимать вот этот рассказ. Пусть он нам сам расскажет, как случилось, что он познакомился с моим любимым Фицрой Маклином.
Ну, вы знаете, это был очень добрый вечер, во-первых. Во-вторых, это было совершенно необычное знакомство. Сложный 93-й год. Отбор. 700 журналистов претендует на поездку в университет шотландский, Глазго университет. И руководитель фонда Святого Андрея, сэр Фицрой Маклин. Представляете? Юр, я с тобой, дорогой мой, все-таки не согласен. Так. Он служил не дипломатом в 39-м году. Это был типичный, я бы сказал, стопроцентный, ну, к тому же, блестящий шпион.
Нет, но он не мог приехать в Москву. Здравствуйте, я шпион.
Он, да, был он не мог. Он не мог. Ты знаешь, вот что он делал? Ты говоришь, вот как, кто ему помогал? Вот в этом во всем я пытался разобраться уже после встречи с ним в Шотландии. И меня поражали некоторые вещи.
Например.
Вот он, например, ехал в поезде, да?
Да, да.
И за ним, ну, просто наружка сидела, ну, с ним чуть не в купе. Он ухитрялся выйти из поезда, ехать в другую сторону и заезжать в те секретные места, которые нельзя было заезжать.
Я думаю, что с позволения НКВД. Иначе это объяснить невозможно.
Или второй вопрос, может быть, тоже опять так. НКВД позволило. Он на Кавказе, представляешь, он седлает коня,
да.
Это вообще же не по-шпионски и даже не по-бунговски, и этот конь уносит его в закрытое селение, где стоят секретные наши части.
Так.
За ним гонится огромная компания людей,
так.
Известных тебе. Они к нему подходят. Он говорит, что он не говорит по-английски. Находится, как ни странно, человек, который говорит по-английски.
Ага.
Он, начиная с ним, говорит на прекрасном русском языке.
Да.
Говорит: а как вы вообще здесь попали? Он говорит: конь понес. Представляете? И вот такой был человек.
Мы шпионы все можем.
Да, знаете, вот он, вот это был такой человек. Потом мне он еще рассказывал, это уже была наша личная встреча. Я говорю: ну а какие такие самые вот такие впечатления о Москве? Он говорит, а в Москве, вы знаете, я, ну, не буду говорить вам как, но так вышло, я попал на суд вот троцкистской банды.
Он описывает судили... свои книги.
Да,
он
да, судили Бухарина. И вот я увидел Сталина. И Сталин сидел абсолютно в уголке, никто его не видел, кроме меня. И я все это взял и описал. Я говорю, ну а как там Бухарин? Знаете, я на Бухарина не так смотрел, как на Сталина. Это вот такой был, понимаете, человек. И я еще вспоминаю, он очень хорошо нас принимал, российских журналистов. И почему-то меня выделил, всегда сажал рядом с собой. Я с удовольствием принимал его приглашение. И вот однажды за столом был такой прощальный обед в честь журналистов, окончивших аспирантуру Страфклайда, на стипендию, которая нам как бы платила британское королевство.
То есть ты тоже агент, значит, ты на агент.
Да, типичный, типичный. Вот нам платило британское, значит, королевство и фонд Сент-Эндрю Фаундейшн, председателем которого был, естественно, Маклин.
Да.
И вдруг какой-то человек говорит, ну, среди нас известный Спук. Боже мой, ну ведь вы же знаете, что спай – это шпион, да, это нормальное слово по-английски, а спук – это шпионишка, гаденыш, ничтожество, вообще никто. И вот Фицрой Маклин сидит со мной, ему 85 или 86 год уже шел, он в килтах, представляете, что это такое, да? Наливается, костюм, наливается лицо красным, он 10 минут встает, уходит и говорит, я благодарю вас всех. И на этого профессора, который сказал это слово. Но только не вас, сэр. Вот. А вас всех я приглашаю к себе. И мы приехали к нему в имение. Встречает нас человек. Опять килты, опять огромная такая палка. И начинается, вы знаете, здесь вот такой подробный рассказ. Он говорит, вот это мои поля для гольфа, но я, к сожалению, уже сыграть не смогу. Я говорю, ну почему, может быть, сыграем? Ну так, для шутки. Да. Он говорит, вы знаете, я вообще ни о чем не загадываю. Я говорю, почему? Ну когда тебе 85, ты можешь загадывать только время до ланча. После ланча нет. До ланча – да. И вот начинается такой разговор. Он говорит, вы извините, Ник, что я говорю с вами на сербском языке. Я говорю, да нет. «Сэр Маклин, вы прекрасно говорите по-русски». Он говорит, «Неужели?» Я говорю, «Уверяю вас, мы с вами говорим на чистом русском».
Ну, мистификатор такой был, как Джеймс Бонд.
Ну да, был мистификатор. И вот, знаешь, вот он мне рассказывал очень интересную историю, действительно, которая меня поразила. Его считал своим личным агентом человек, которого ты цитировал в начале своей пламенной речи.
Да, Черчилль.
Некий Черчилль.
Да.
И вот Черчилль его очень любил.
Да,
но мало
да.
того, что он его любил, он его считал единственным правдивым источником информации. И все, что говорил ему разведчик Фицрой Маклин, это принималось на 100% веру. И тогда, в тяжелый момент, он посылает его в Югославию.
Да.
Масса отрядов. Ну, как всегда, Сербия, Хорватия, идет такая перемешка, кто самый главный. И вот Фицрой Маклин спускается на парашюте, и он должен выяснить, кто, на кого делать ставку англичанам. И он выясняет только на одного человека, на Бростита. Спускается туда же на парашюте майор НКВД. И вот здесь мне непонятна вот эта история, но она рассказана самим сэром Фицрой Маклином.
Вот это я не знаю, как он вместе с майором НКВД прыгал?
Нет, после. Он его встречает, он его знакомит с Тита, и он рассказывает ему, вы знаете, если вы русские и будете иметь дело вот с этими огромными количествами югославских отрядов, то самый хороший человек вот этот, Брос, господин Брос, товарищ Брос. Почему? Отчего? Может быть, от того, что мы были союзниками тогда, во Второй мировой?
Угу.
Не знаю. Но, вы знаете, я хочу некоторые такие развеять ваши, ну, не детские и не генеральские.
Так,
ребенок, я генерал, ты.
Ниже пояса.
Да, представление об этом человеке как о чистом и светлом таком ягненочке.
Нет, ты разве это сказал?
Нет, ты это подурмизовал. Ну, это было в твоих устах. Это было, это было в твоей
любил,
улыбке.
Что делать,
ты знаешь, это был человек, который действительно был настоящим шпионом, но вот неким спуком, да, и не спаем даже, а классным разведчиком, который много чего сделал. И вот ты знаешь, я стал копаться, выяснять, встречаться с некоторыми людьми, в то время еще были люди, которые, сказать, могли это помнить, и некоторые люди помнили, и вот они мне рассказывали такие вещи, но которые я не знаю, может, когда я напишу, если мне разрешат Венедиктов или ты.
Да,
я, может,
напишу
это. Знаешь, о чем?
Так.
Что, возможно, он как раз был среди тех людей, которые в 91-93 годах меняли власть в нашей с вами стране.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Да-да-да-да-да.
Это
да-да-да-да.
Круто.
И, знаешь, это круто. И он мне показывал фотографии в окружении некоторых людей. Это деятели второго эшелона, не первого. Некоторых из них я знал. Это были замечательные комсомольские работники.
Так.
Блестящие, понимаешь? Которые вывели его на человека, который, по мнению Джеймса Бонда, мог бы понравиться мадам Тэтчер.
А вот и так вот. Это так. Ты закрутил вообще.
Ну, это в моей книжке, честно написанной, как и все остальные. И вот этот человек встречался потом с Железной Леди, она его признала. И долгие
годы... Не будем называть этого человека.
Мы даже не можем догадаться, кто он, понимаешь?
Да, понятно.
Но он был у нас, скажем, вот руководителем. И подсунул его, выбрал из массы людей, как в свое время он выбрал Броза Тита, да?
Так.
В свое время это было так. А теперь он выбрал вот этого человека.
Так.
И для меня это было огромным сюрпризом, вы знаете. А самым большим сюрпризом было вот что. Что мы с ним, когда фотографировались, у нас была масса таких фотографий дружеских. Причем, ну, абсолютно не секретных. Мы сидим за столом, мы выпиваем, мы закусываем. Там было еще человек 5-6 журналистов. Когда мы садимся в минивэн, который нас увозит из его далекого городка, к нам подходят двое англичан, очень приятных, шотландцев, конечно,
так.
Очень милых. Один, как вы понимаете, хороший, и один, как вы понимаете, не очень.
Так.
И который хороший говорит, вы сами отдадите пленки, а тот говорит, давай лучше у них отберем. Понимаешь? И это правда. И мы отдали пленки, у меня ни одной фотографии не сохранилось, вот как мы вместе с ним пируем. Человек был прекрасный. Знаешь, несмотря на то, что это был вражеский разведчик, да, вот я к нему испытываю определенное чувство уважения. И это был действительно, на мой взгляд, прообраз. Он сам мне рассказывал, кстати, что он дальний родственник Коннери. И Коннери бывал у него в его поместье, да?
И списывал с него...
Нет. Образ. И смотрел, подглядывал, видел, кого он будет играть. Ну, это же здорово, интересно,
да,
правда?
Да, конечно.
Это, я напомню, что они оба шотландцы, и перед новостями напомню, Николай Долгополов в гостях у Юрия Кабаладзе, Алексея Венедиктова.
У нас,
да.
Нас
подожди, и вот в этом номере я уже показывал вам «Кембриджская пятерка». Есть статья Николая Долгополова, так что вы можете с ней ознакомиться, и думаю, что надо писать и дальше, Николай, да? Надо писать дальше.
Напиши о Фицрое.
Да, да.
Мы с удовольствием напишу.
Мы сделаем офицерой.
Об этом мало кто знает.
Да. Знаем только мы с тобой вдвоем остались.
Теперь уже мы втроем. Я напомню, что сейчас в Москве 22 часа 30 минут. Новости на Эхе. В Москве 22 часа и 34 минуты. Это программа «Агенты». Мы продолжаем наш эфир. Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов. Еще раз, поскольку начало трансляции в Ютьюбе у нас не запустилась. Пока вышел новый номер журнала. Вы видите, те, кто в Ютьюбе теперь, по радио слышите, посвященный Кембриджской пятерке. Это мы придумали с Юрием Георгиевичем прямо во время передачи «Агенты». Вот да. Результат. Не прошло и месяца. И там много нового, много чего мы не рассказывали. И мы на нашем, соответственно, маленьком магазинчике shop.diletant.media предлагаем вам эти журналы, в том числе соединили с Бондом, получили, получите скидку на 59 рублей, да, вместо 279 220, это журнал «Новый» и журнал «Бонд», но можно и отдельно
купить. А как сохранился купить старый журнал-то?
У нас осталось нам возврат из регионов, мы забираем все и продаем там со скидками. Понятно. Вот, поэтому заходите, покупайте, журнал замечательный, там есть как раз и вот моя любимая страница, это то, о чем мы вам рассказывали про Блетчли парк, но об этом мы подробнее чуть позже. Спрашивают, Юр, да, какой у тебя любимый фильм с Джеймсом Бондом? Ты и знаешь, любимый актер.
Который... Вот если бы меня спросили до того, как я посмотрел последний фильм, я бы сказал «Казино Рояль» с Крейгом.
Вот и я
не
тоже.
Не первый.
А, нет,
ну
вообще я люблю... А, понял, да.
А вот последний с ним фильм, где играет...
Но это лучший фильм с Крейгом.
Да. Но посмотрев последний, мне почему понравился последний фильм, он наполнен какой-то иронией. Вот появляется новый агент 007. Кто он?
Да я знаю, я не буду говорить. Просто... Я не буду в эфире говорить.
Да, ну пусть посмотрят. Да, пусть посмотрят. Это очень смешно.
Я понимаешь? Пойду
и
смотреть.
И это прямая иллюзия вообще с нынешней ситуацией. Появляется девушка Бонда. Да, всегда же они были красавицы.
Красотки были.
Абсолютно все, каждая на подбор. Да. А здесь такая, ну, в общем, обыкновенная внешность, но очень сексапильная. Но она прославилась, эта актриса снималась в фильме «Жизнь Адель». То есть она играет такую откровенную лесбиянку. И в этом тоже, конечно, есть такая отсылка.
Ну да.
Но последний кадр, конечно, это апофеоз. Это...
Не рассказывай.
Ну, не буду рассказывать. Надо смотреть. Я думаю, что люди, которые знакомы с Англией, знают вот эту английскую иронию, самоиронию, они оценят вот эти вот такие... детали, да, которые добавляют, на мой взгляд, добавляют фильму такое очарование и прелесть. Но я скажу, что он не всем нравится. Я слышал много мнений многих авторитетных людей, которые, да ну, ужас, скучно. Мой товарищ, с которым мы пошли смотреть фильм, убежал через 20 минут, сказал, я это смотреть не могу. Так. Ну, по-разному. Кто-то любит Гарри Поттера, а кто-то Джеймса Бонда. Но мой любимый, конечно, это Шон Коннери, первый исполнитель роли, который даже общался с Фицроем Маклином, и, конечно, Крейг. Я считаю, что Крейги удивительно угадан такой, знаешь, вот не и аристократ, и парень простой, из, там, из глубинки, и такой вот весь... Его представляешь, ну, помнишь, когда шикарный был ролик перед Олимпийскими играми?
Ну, с королевой.
С королевой,
конечно.
Когда... Ну, просто потрясающие эти кадры. К тому времени он уже, по-моему, два фильма сыграл. То есть он был такой признанный герой. Так, именно его попросили.
Ну, конечно, потому что королев. В России была Олимпийская Мишка, а там Джеймс Бонд.
А там Джеймс Бонд. То есть прямая параллель. Теперь все-таки жалко нет Коля, но я им потом позвоню и скажу ему, значит... Надо ему дать задание. Пусть выяснит. Я это не помню. Приезжал ли Фицрой Маклин до 95-го года в Россию? Вот в эти времена, где, как утверждает Коля, мы познакомили его с неким человеком, которого он предложил Тэтчер. Я в эту историю не очень верю. Но, может быть, я чего-то не знаю. Вот что я точно знаю, у меня есть документальное свидетельство. В 95-м году он в октябре приезжал. И он тогда возглавлял телевизионную группу. Они ездили, уже не помню, по каким-то... В том числе в Грузию, по-моему, снимали фильм. И он был продюсером этого фильма. И он пришел ко мне в пресс-бюро. Я тогда возглавлял пресс-бюро разведки. Он меня нашел. Так. И мы с ним прекрасно посидели. По-моему, даже выпили по рюмочке. И вот он мне подарил эту книгу «Хайлендерс». Да, это история шотландских горных шотландских кланов.
Горных.
Да, потому что
а
там...
А есть равнинные?
Да, там есть это, ну, это второй сорт шотландцев. Так. Да. А вот горцы – это вот истинные шотландцы.
Да.
И очень красочный альбом с такими иллюстрациями, со всеми этими кланами, с кильтами и всем прочим. И, к сожалению, это была последняя встреча, но он уже был ну, в таком очень преклонном возрасте. Потом, я знаю, он уже передвигаться сам не мог и на...
Ну, он когда был, ну, как бы ты говоришь, как прообраз Джеймса Бонда, да. он был оперативник.
Он был оперативник, но реально он в Москве работал.
Кстати, лошадь понесла.
Да, кстати, он в Москве встретился с Флемингом.
И в Москве?
В Москве, да, Флеминг приехал
вот
в Москву.
Вот два шпиона английских.
Да. В качестве кого
встречи
приехал Флеминг, ты знаешь?
Ну, книжку, наверное,
помню. Он был корреспондентом «Таймс». И есть,
ну, вот некоторые корреспонденты, как мы знаем,
это
работали под
это
прикрытием.
Это правда, но вот потрясающий документ. Это так. Вот его карточка корреспондентская, так, выданная накидом, значит, наркоматом иностранных дел.
Так, вот. Извините,
плохо. И они
плохо
как
вижу
раз тогда и встретились. Виноват, с да. Фицрой Маклином.
Ух ты!
Что усиливает мое подозрение, что да, именно Фицрой был прототипом.
Слушай, так? Фантастика.
Да.
Удостоверение номер 21.
Да.
Отдел печати Народного комиссариата по иностранным делам удостоверяет, что гражданин Ян Ланкастер Флеминг... Ах, вот откуда песня «Ян Ланкастер». Помнишь?
Да. Не, не помню.
У Высоцкого.
А,
и Ланкастер.
Берт Ланкастер.
Но все равно Ланкастер.
«Буду деньги, дом Чикаго, да, да, много женщин и
машин». Действительно зарегистрирован как корреспондент «Таймс». Действителен по 23 апреля 1939 года зав. Отделом печати НКИТ. Ух ты, боже ты мой.
Да, вот такая
пресс-карта
история.
Пресс-карта. Представляешь, держи,
вот да, такая история. То есть, ну, я не знаю, может, еще специально посвятим передачу Фицрою Маклину и Бонду, и вообще, вот портрет тоже ты Флеминга видел когда-нибудь
воочию? Да, да, да.
Симпатичный был парень, так? И тоже он такой был, знаешь, собиратель всяких историй. Вот он
случаев,
казусов, имена, какие-то казусов, детали, которые вот, кроме того, интересовался едой. Не случайно у нас Джеймс Бонд тоже большой любитель выпить и поесть. И все это он, понимаешь, он досконально изучал. Сегодня я как раз включил приемник, там была передача о Куприне, который занимался всем. То есть он хотел постичь все профессии. И даже познакомился с известным вором и его попросил взять его на дело. И он его взял на дело, как рассказывал.
Куприна.
Куприна в этой истории. Но у Куприна не хватило смелости вытащить из квартиры чемодан, набитый, значит, украденными вещами. Да, он не смог. А Флеминг, наверное, бы смог. Так? И Фицрой Маклин. Я просто расскажу тебе удивительную историю. Мы с Фицрой меня познакомила такая у нас, у меня была знакомая директриса Лондонского театра, она давно была знакома с ним, и на какой-то встрече говорит, я тебе хочу представить вот Фицрой Маклину, и он долго рассказывал, он не сказал, я тогда не знал, что он прототип Джеймса Бонда, он об этом никогда не говорил, но вот его история с Тито, и Тито его очень уважал, и это действительно, он был связной между Черчиллем и Тито, и Тито по окончании войны...
Это Фицрой Маклин.
Фицрой Маклин, он ему подарил там имение какое-то у него, уж не помню, в Хорватии или в Сербии, но, наверное, скорее всего, в Хорватии, где-то на Адриатическом море. И он, Тито, с большим уважением к нему относился. Как-то мы с Фицроем, я еще раз подчеркиваю, что тогда он был, наверное, старше, чем я сейчас, мы с ним изрядно подвыпили. Весенний Лондон, идем по улице, он такой немножко расслабленный, начинает вспоминать эти истории, как он был в партизанском отряде, как он дружил с Тито, как он, значит, с этим партизаном. И мне говорит, Юра, ты убивал людей? Я аж прямо вздрогнул.
Ты правду сказал?
Да, я говорю, Фицрой, с чего ты, как? Не, ну, просто шансов не было. И он мне, а я, говорит, убивал. Но он реально был в партизанском отряде и с автоматом лежал в этих окопах, ждал фашистов и по ним стрелял. То есть он был такой боевой ну, офицер, оперативник, боевой оперативник. Да. Помимо того, что у него много... Ну, сейчас нет времени об этом рассказывать. Он там участвовал во многих дерзких операциях. Да. Но уже в пожилом возрасте он производил впечатление такого английского, шотландского лорда такого, да, вот. Такой Джеймс Бонд на пенсии, да, вот. Такой благородный,
очень изысканный. Кстати, Крейг же ушел на пенсию перед последним.
Но ты знаешь, что ему предложили за сумасшедшие деньги, значит,
продолжить. Нет, я имею в виду, Крейг Бонд ушел на пенсию,
да,
перед последним фильмом.
Да, но вернулся.
А он вернулся, это мы спойлерили. Он вернулся.
Он вернулся, его попросили. Но
Карлсон сейчас... прилетел.
Да, хотя не обещал вернуться, но вернулся.
Да.
А вот в конце этого фильма он трагически заканчивает свою жизнь. Но у меня есть подозрение...
Так.
Что он вернется в следующей серии.
Это
но уже не Крейг, а какой-то новый персонаж. И я думаю, будет очень трудно.
Джон Сноу жив.
Да, но очень трудно будет найти ему замену. Да,
ну ладно, что... а кто думал, что Коннери или Бронсону найдут замену?
Ну, ты знаешь, ни Бронсон, ни Лазерби, кто еще там был, но... еще были какие-то актеры, но я думаю, что ни с Коннери, ни с Крейгом никто из них не сравнится. Так. Вот 26 серий, так, «Спектр» последний был в 2015 году, и сейчас вот не время...
Шесть лет назад уже, да?
Да, да. Ну, сейчас же они сняли его давно, но коронавирус, да, коронавирус помешал, да, они, да, откладывали, да, премьеру. Да. Я видел кадры, как они отмечали эту премьеру, как роль Альберт Холли собралась вся аристократия английская, ну, плюс гости приглашенные, сумасшедшие
королевская
деньги.
Королевская семья пришла.
Стоили билеты, да.
То есть, Уильям, ну, Скейт пришли.
Да, да, да. Все это было на высшем уровне. Я бы с удовольствием там побывал, если бы ты мне достал билет. Но...
А ты не попросил.
Да.
Я у тебя в командировку
отправил. Я не сообразил.
Ну, или бы мы с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным пополам.
Ну, и в конце...
А пополами либо, да.
В конце я хочу все-таки еще раз вот обратить внимание наших слушателей.
Мне пишут, опять трансляция виснет. Я обращаю на это внимание наших референтов и наших видеоинженеров.
Вот это Eastern Approaches, то есть восточные подходы с картами, с подробным описанием вот его путешествия по Советскому Союзу, по Боснии, по, ну, вообще, как он вот колесил по миру. Очень интересная книга, но, конечно, надо к некоторым вещам относиться скептически. Вот эта история про коня. Ну, ты можешь себе представить, что английский разведчик, которого знает НКВД, что прямо ему разрешили сесть на коня и поскакать в неизвестном направлении. Кстати, будучи в Англии последний раз, я случайно на полке переиздания этой книги, вот, The Original British Action Hero, то есть оригинальный английский герой действия, то есть переиздание этой книги «Восточные подходы». Так что очень рекомендую, кто интересуется шпионскими историями Англии, разыскать эту книжку. Может, ее можно в Озоне заказать и ее почитать. Вопросы есть ко мне, профессор?
Не, они тут пишут, что все виснет.
А виснет?
Трансляция. То есть по радио все идет? Нет, вот пишут, разблочили. Поэтому мы можем говорить. Да, меня просили напомнить, это сейчас для жителей Екатеринбурга и окрестностей,
да,
что послезавтра,
да,
послезавтра Юрий Георгиевич Кабаладзе в Ельцин-центре в 19 часов мы с Юрием Георгиевичем Кабаладзе будем читать, он будет читать лекцию про кембриджскую пятерку.
Да.
Билет еще есть, ссылка в описании трансляции, но это на Ельцин-центре.
Я боюсь, уже их нет, все рванут сейчас.
Не рванут. Все рванут от нас, потому что ковид.
Ковид, да. Ну, главное, ну, сколько чтобы, будет, Бог, чтобы не сорвалась эта лекция.
Не, лекция не сорвется, мы-то приедем.
Да.
Ну, в пустом зале будем читать.
Ну, вот еще раз, если видят, вот показываю эти книжки. Очень дорогая мне вот эта книжка, поскольку она первое издание, и она с дарственной надписью, поэтому я ей очень дорожу. Причем она у меня была давно, лежала в моей библиотеке, и я знал, что он ко мне придет в гости в пресс-бюро, и он ее
подписал,
а когда
ты,
в 95-м году.
Когда ты, как бы это по-русски спросить правильно, служил в Лондоне,
ну,
а разговаривал с англичанами про Джеймса Бонда? Что они вообще? Ну, вот в светских беседах.
Ну, Джеймс Бонд, как у нас, я не знаю, Штирлиц. Ну,
да?
Такой же герой, любимый. Так, ну, не все, конечно, это смотрят эти фильмы, разные есть отношения. Но в целом, конечно, Джеймс Бонд, кто бы его не исполнял, это такой любимый персонаж англичан.
Мифологический герой? Типа Винни-Пуха?
Да. Ну, не Винни-Пуха, но мифологически, конечно. Все понимают, что такого человека не было. И такие подвиги, конечно, он же там и стреляет, и с парашютом прыгает, и в подводной лодке он, и мир спасает, и всех убивает, и, в общем, и стреляет.
А ты тоже стрелял, мир спасал?
Да, в Лондоне просто шпулял или шмунял, как там правильно сказать-то.
Но тебя не подначивали в Лондоне, что вот, ах ты, русский Джеймс Бонд?
Ну, я бы гордился, если мне кто-то сказал, что вы нам напоминаете Джеймс Бонд.
Ну, то и раскрыли бы тогда.
Почему? Ну, они всех русских тогда или советских считали, что все вы шпионы.
А, вот так, да?
И отрицать
что,
это
правда,
было...
что ли?
Ну, конечно. А вы не из КГБ? Ну,
конечно, ты говорил, ну, конечно, нет. Да. Врал ты, конечно, нет.
Да, да. Так что в этом ничего странного не было. Для англичан это был такой стереотип. Тем более, что до... Я работал в Лондоне 85-го года. Это, то есть разгар холодной войны.
Разгар холодной.
Советский Союз – это главный противник. Это все герои... антигерои в бондовских фильмах, как правило, русские, которые строят козни, которые хотят погубить мир, и вот отважный Джеймс Бонд борется со злом, да, в лице коммунистических там представителей вот этой проклятой коммунистической страны. Потом это резко поменялось.
Так.
Советские или русские герои, антигерои ушли, появились какие-то злодеи уже другой национальности, какие-то с каким-то вывертом. То есть был период, когда мы дружили, и вообще Советский Союз или Россия не воспринималась как противник, как враг. А сейчас это, к сожалению, снова возвращается. Я думаю, в следующей серии мы получим такие...
Серии?
Да, таких злых ну, и да. противных людей. Хорошо. Вот, по-моему, я все рассказал.
Ну,
Колю я попрошу, чтобы он провел. Он утверждает, что он проводил исследование. Может быть, он найдет. Приезжал ли? Вот мне очень интересно, приезжал ли Фицрой Маклин уже в горбачевские времена Советский Союз и постгорбачевские времена уже в Новую Россию. В 95-м году он был. Я свидетель, но больше... Я не слышал, чтобы он бывал в России или в Советском Союзе.
Тут люди спрашивают, а килт-то у тебя есть? Ты хоть носишь иногда?
Что? Надо было сегодня прийти. У меня же есть шотландский
костюм. Ну, приди, что, у тебя есть шансы еще прийти.
Давай, в следующий раз приду в
килте. А может, мы в Екатеринбург возьмем лекцию в килте? Значит, объясняю, килт – это шотландская юбка.
Юбка, да. У меня есть целиком и...
Костюм.
Костюм, да, и берет, и носки специальные, зажимы для носок. Носков или носок?
Для тех и других. То есть есть у него килт, понятно, да?
Есть килт, есть все эти застежки, есть вот спорон называется, вот эта сумочка, да, которая да. висит на цепочке. Все есть полностью. Я, будучи в Шотландии где-то лет 5 назад, полностью. Это дорогое удовольствие, кстати, есть шотландский костюм. Так что...
Вот Ольга пишет, прохладно будет.
Ну, знаешь, мы шотландцы, мы горцы.
Мы горцы, они горцы,
да,
Ольга.
Так что
Ольга,
нам,
они горцы.
Нам не страшен серый волк, так что мы готовы. Я, кстати, в этот костюм, очень смешно было. Кожухов отмечал юбилей своего...
Михаил клуба. Кожухов.
Михаил Кожухов. И пригласил, ну, такая большая компания где-то летом. Это как раз Олимпийские игры. Я пришел в этом костюме. А машину оставил за углом. И после...
Это в Москве или
в Москве, где? В Москве. И после этой церемонии иду к машине в этом костюме. Вдруг останавливается машина, и две такие симпатичные девчонки мне, значит, что-то какие-то знаки посылают.
Так.
И что-то пытается говорить по-английски со мной. А я повернулся и говорю, что, девчонки? Я говорю, похож на шотландца? А они так на меня посмотрели. А вы русский, да?
Да,
я пошел. Сорвал я им праздник.
Обмешурился.
Нет, хорошая идея, приду в этом костюме как бы, как-нибудь.
Да. Ну, понимаете, ты будешь ходить туда-сюда. Да. Тут народ спрашивает, а ноги-то у тебя красивые? Спрашивает горденько.
То есть лучшие ноги Франции.
Франции?
Да.
Ну, это может быть это самое, да.
Слушай, я не знаю, стоит ли нам затевать.
Нет, новое не тянет. Тут есть вопросы, я тебе. Вот у нас некий наш посетитель Брий. Да. Во-первых, он пишет, что он знал Юрия Дроздова и многих нелегалов.
Юрий Дроздов прекрасный,
нам
замечательный
человек. Нам нужно
может
делать.
Быть, сделаем о нем передачу.
Да. И он говорит, что ты о нелегалах вообще ничего знать не можешь.
Ну, нелегалы – это самая деликатная, самая закрытая часть разведки. Но в последние годы хотя бы вот эта десятка, условно, Ани Чепман, она раскрыта, и о них можно говорить, я с ними со всеми знаком. Ну, уже в светских обстоятельствах. Угу. А с Чепман ты помнишь, кому я обязан?
Да. Помню.
Вот ее бы пригласить. Тоже
да пригласить, нет, но пригласить, но он ничего же не скажет, понимаешь?
Ей не надо, чтобы она сказала.
А вот руководитель их группы, нелегал, не помню, кто он, полковник, он же сейчас преподает, он же раскрытый.
Да, раскрытый, да, симпатичный очень такой. Мне что потрясло, когда они все вдесятером собрались вот на дне рождения Безрукова, который стал теперь таким публичным человеком.
Безруков — это не Сергей Безруков.
Нет, это не Сергей, это Андрей Безруков, который был вот это вот прототип вот этой истории американского сериала. Они же были вот муж с женой, двое детей, я помню, тебе рассказывал.
Да-да-да.
Они говорили все, кто на французском, кто на английском-то. Они уже по-русски-то едва говорили. Так. Большинство из них. Но сейчас, я думаю, восстановили язык. Так.
Ну, в общем, на самом деле, еще раз напомню, что мы теперь в следующий раз в Екатеринбурге.
Да.
И хочу сказать нашим слушателям, что, наверное, с ноября месяца мы на субботу перенесем нашу программу не на столь поздное время.
Да, потому что уж очень поздно.
10. Да, 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 довольно поздно. Брио говорит, я готов рассказать, а как с ним связаться?
О чем?
От Раздовья, о нелегалах,
ну, хорошо,
а как с ним
видишь,
связаться?
Видишь, как Коля тут возник, я просто изучал, вошел
ну,
в интернет.
Ну, я думаю, если вы свои координаты сейчас Брио пришлете на...
Брио — это что такое?
Это, ну, это ник. Ник.
А, ник Брио.
Бри. А если вы пришлете свои координаты на почту электронную acho@echo.msk.ru.
Мы с вами свяжемся.
Да, он пишет.
Кстати, многие после нашей передачи Абели, помнишь, прислали
да,
книжку.
Да, да, и мы очень благодарны, если действительно это люди не пранкеры, да, но мы проверим вас, чтобы вы понимали. У нас, слава тебе, Господи, вот этот журнал, чтобы вы понимали, который я вам показываю, нам помогла сильно служба внешней разведки.
Да, то есть у нас связи там есть.
У нас связи есть, поэтому когда
не шутите
вы... мы вас проверим. Так, без обид. Без обид, да? А вот, поэтому мало ли что. Но вот действительно после передачи про Абеля нам действительно я выкладывал свою эту самую... Нет, на субботу. Свою книгу, ну, да, книгу с подписью Абеля, да? Да. Пишут, Брия раскроет. Это его риски. Это его риски. Но про Дроздова надо делать, про Модина надо делать.
Модина, я Модина знал очень хорошо, мы много раз с ним общались, но, увы, его нет уже.
Но наверняка есть еще люди, которые...
Ты знаешь, уже это все-таки дела давно минувших дней. Так, пятерка, это ж где-то она прекратила существование в середине 50-х годов.
Да, 50-х. Ну, на самом деле, видишь, мы сколько к журналу-то набрали, к нашему.
Да, да, нет, ну, всегда можно найти, можно там вообще пойти по истории... советской разведки, вот этот шеститомник, где просто напичканы
нет,
все эти
истории. Нет, ну, на самом деле, это удивительная история, что одна из первых, что создавала советская власть, это создавала разведку. В отличие от американцев, которые разведку создали в
только...
конце Второй мировой.
Да, да, в 49-м, по-моему, у них, или 40.
Ну, 49. На самом деле, все-таки управление стратегических...
Ну да, предтеча была, ЦРУ-то было создано в 45-м, по-моему, году.
Так, это хорошо, помню, что вы вылетело. Телефон вы нам написали, Брио, а можно еще, как это называется,
почтовый
в каком
адрес.
Городе? Нет, в каком городе, то есть, ну, на самом деле, код города, потому что ваш телефон, я его вижу, спасибо большое, надеюсь, никакие идиоты звонить не будут вам, но код города тоже хорошо бы.
Да.
Да, да. То есть код этого телефона, да. Я записал. Ну, если человек так открылся, чё ж мы,
ну, конечно.
Мы постараемся это делать. Значит, нам пишут, видимо, из Екатеринбурга у нас началась зима. Одевайтесь теплее.
Да.
На полет. Надо проверить.
Там,
да.
Слава богу, закончился этот тление торфяников.
Ты боялся, да.
Я боялся, что мы не долетим просто.
А вот Юля спрашивает из Москвы: а передача о Безрукове будет?
Ну, можно его пригласить. Я не знаю, придет ли он там уж, может, зазнался, но, в принципе, очень интересно с ним пообщаться. Не, или он лекции читает в МГИМО, кстати, так. Но он читает там по каким-то своим стратегическим темам. Но я его приглашал к себе на лекцию с супругой. Он очень интересно рассказывал про их работу. Ну, давай попробуем.
Угу.
То есть у нас много задумок, так. Можем долго эту тему...
Да, мы сделаем эту историю, да. Я просто напомню вам, что это важная история. Спасибо, Бри. Я поймал и код города, и все, да. Но мы свяжемся, вы не волнуйтесь.
Мы
это
вас
для
найдем.
Вас, это не для нас.
Мы вас найдем.
Если человек действительно может переговорить, я думаю, что Юрий Георгиевич вам позвонит и определит вас, в каком вы звании.
Значит, ну и последнее у нас что остается там минута.
Две, да.
Призыв срочно идите смотреть фильм.
фильм Бонда, да. «Джеймс Бонд».
И, может, мы еще раз обсудим.
«Не время умирать», да?
«Не время умирать». Там потрясающая музыка еще ко всему. Там такая современная певица молоденькая поет. Очень трогательная песня. Очень понятно, очень она хорошо выговаривает английские слова. И какая-то мне студенты назвали ее фамилию. Я, честно говоря, о ней никогда не слышал. Она там победительница всех Грэмми и всего прочего.
Да?
Вот такая. Очень. Нет, ну фильм очень хороший. Но помимо всех, этих прибамбасов, гонки, машины.
Я люблю, когда гонки.
Да,
машины.
Да, это все и стреляющая машина.
Девушки.
Все эти бондовские заморочки
штучки.
Там присутствуют. Да,
штучки.
Да. Штучки все присутствуют.
Да.
Кью, вот этот изобретатель.
А он по-прежнему молодой этот парень.
Молодой,
да?
Парень,
тот,
да,
который,
да,
сменил, да?
Да, да,
да.
Ну, все там новые, все то поколение, все ушло, поэтому неудивительно, что и Кью новый, и Мани Пенни, вот эта секретарша,
да, да,
тоже новая девушка.
Ну, в общем, это 26-й фильм.
Это 26-й, да.
А давайте мы через там месячишко... Да, поговорим уже об этом фильме. Да,
давай.
Дадим людям возможность посмотреть
и
говорим о этом фильме.
И это... пригласим Крейга, чтобы он к нам пришел.
Это все возможно. Значит, это была программа «Агенты». Думаю, что с ноября она будет уходить по субботам. А я с вами прощаюсь. Юрий Георгиевич, мы с вами до Екатеринбурга.
До Екатеринбурга.
Всем счастливо.
Счастливо.
Агенты.